Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 25 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются, присоединились. 431, ох, нужно пометить, 431 1938 автомобилей сейчас на дорогах столицы. Вот ровно вот так вот бы, ровненько и оставить бы. Но нет, конечно. 42 километра в час скорость движения в центр, 50 километров в час скорость движения из центра, 17300 такси, 21874 каршеринговых автомобилей. До вас мы еще, братцы, доберемся. Дайте с такси разобраться. И ДТП с пострадавшими одно. Перекрытие согласованных 443. И увеличилось количество несогласованных перекрытий 101. По-прежнему мы гадаем, ну уже не что это, а как это, зачем, почему. Мы знаем, что такое несогласованное перекрытие. Это те перекрытия, о которых департамент транспорта или ЦУДД не были поставлены в известность. Вот и все. Они, может, и согласованы с кем-то, но... но с кем-то другим. Или недосогласованы пока еще. В любом случае, 544 получается всего перекрытий в Москве. И я с ужасом наблюдаю, что их становится больше. Не весь еще бордюрный камень заменили. Ну, в смысле, с ужасом, потому что я-то думал, что уже все. А оказывается, что еще не все прелости у нас с вами закончились. Так что нас ждет впереди еще новый камень, бордюр, новые тротуары, новый асфальт. И все лучшее. Ну, в общем-то, как мы и хотели. Сразу несколько инициатив законодательных есть здесь у нас для рассмотрения. Правда, одна наша, отечественная, местная, своя, родная. А вторая пришла к нам из Австралии. Какая из них вам покажется ближе по духу? Ибо, может быть, вовсе и не местная, а вовсе австралийская вам покажется гораздо более важной. Вот это мы выясним в самом ближайшем будущем. А пока что, други, тест традиционной акустической системы вашей, если вы не против. Ну вот так вот частоты к вам пришли без долгих прелюдий, если вы, опять же, не против. Я не знаю, у меня здесь помех никаких нет, Росомаха. Если у вас там какие-то помехи, то я не знаю, это не я, честное слово. Доброе утро. На третьем транспортном снаружи в Лефортовском тоннеле в крайней правой полосе сбоку. Там на повороте лежит канистра. Очень внимательно она будет, может попасть, быть неприятно совсем. Вот что написал Тунгус. Она будет, может попасть и быть неприятно вам совсем. Понятно вам, где это? В Лефортовском тоннеле правая полоса сбоку на повороте. Дмитрий 48-й и Денис Чумичев. Человек без ника. И Илья Бородин, Росомаха и Тунгус, как уже было сказано. Алекс М, Владимир. И еще... я не знаю, честно, как ваш ник прочитать. Простите, не буду даже и коверкать. Вальдемар из тайги сообщает о Сургуте, где 3 градуса выше нуля. Вальдемар, вот тут-то мы вас и уделали. У нас значительно теплее. Но сейчас градусов 7, может быть, 8. А может быть, даже и все 9. Константин и Сержо 22-й. Денис Чумичев. Макс и Киберенок, Дэвид Джонс, Алексей Хлюстов и Виктор Экскаватор, Росомаха, Евгений Подольский, Георгий Коньков. Ребят, вас очень много. До кого не добежал еще в этой ленте нашего телеграмма, Да, все равно, смело зачисляйте себя в лучшие люди планеты. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Все предельно просто. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Четыре градуса у Михаила показывает компьютер. И вам тоже доброе утро, Дмитрий Трубников. Не забывайте, радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. У меня написано с большой. Может быть, ровно так и нужно его искать с большой буквы. Радио говорит МСК, латиница, одно слово. Вот как вы слышите это, вот так вот вы и пишите. Подтверждает Владислав, плюс 4 в Зябликово. Прекрасное место. Тяжело до Ярославки, до Вешек в Нижнем КАД. А, от Ярославки, это у Петрушки там такая история. Игнат присылает 4,5 градуса. Ребят, я верю, пусть будет 4. Это, конечно, значительно выше, чем 1. И не так уж и прохладнее, чем плюс 8-9 мною заявленные. Вы подумайте пока. Нет, сначала посмотрите вокруг, потому что в ближайшем будущем, уже через несколько секунд, я спрошу вас, как у вас там с движением. И тогда 7373948, телефон прямого эфира, и тогда вы сюда зайдете по 495-му коду и расскажете, как вы въезжаете в Москву. Заодно подумайте. Использование мобильных телефонов за рулем или превышение скорости на 20 км в час. Вот в первую голову вы бы какой проблемой занялись? А может быть, вообще из двух представленных что-то одно вам кажется не проблемой абсолютно? Какая-то инициатива наша российская, а какая-то инициатива австралийская. Кто в более, еще более верном направлении думает, как вам кажется, власти российские МВДшные или австралийские? Вот это вопрос. Но чуть позже, ребят, чуть позже, через минуту.
В движении.
7373948, 7373948, 495-й код, движение. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман, доброе утро, радиослушатель. Сергей Николаевич меня зовут.
Где вы?
Буриге, да, Буриге, до 7 часов нормально влетаешь, просто пули после этого. Вчера вы задавали вопрос, не смог до вас дозвониться, можно короткий комментарий?
Конечно, на давай, но ведь она, да. Это же вечная проблема у вас.
Да, да, что такое Рига? Рига, она... Раньше, когда мы к ней привыкли, что хорошо въезжать, она была, по ней въезжали коттеджные поселки, которые стоят на ней. Теперь Рига застроилась там справа, где этот кино, киношный этот поселок, и слева, где Красногорск езжает, там настроили этих изумрудных холмов, море просто их там, они становятся как Балашиха. И еще сейчас ремонтируется развязка Волоколамская. Там просто коллапс, и люди оттуда...
И все к вам проще, тоже убегают.
Да-да-да, упираются они в Ригу. Поэтому вот ну, 21-го года там будет такая вот неприятность. Ну, а там дальше, наверное, еще что-нибудь построят.
Да я думаю, поэтому... что это все уже навсегда. Всегда, вот навсегда, тоже, да. Навсегда. Да.
Вот... Привыкайте. Ну, до семи нормально въезжается. Я вот
понял, спасибо. Хорошего дня. Держитесь там. Нет, ну меньше-то не будет городов, жилых комплексов, поселков, людей, машин. Меньше-то уже не будет. Никогда не будет уменьшаться количество людей, въезжающих из Подмосковья в Москву, и стоимость топлива никогда не будет уменьшаться. Никогда этого не будет. Ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило. Никогда этого не будет. Рязанков центр, нерасторопный поток. Дальше Ярославка, как умерла в четвертом, так и стоит без движения. с тех пор. И поедет ли когда-нибудь? Я только что, Владислав, рассказал вам про Новую Ригу. Это же прикладывайте к любому шоссе. Любому абсолютно. Вот вам будет ответ. Опять встретил на дороге мотоциклиста. Безумие и отвага. Нет, Гогога? Нет. Это тот самый человек, который сейчас едет на мотоцикле. Потом просидит у него там под этой шкурой, нестираемой его толстой амуницией. У него там костюм офисный. А потом он будет хохотать в свой гермошлем демонически. Проезжая в междурядье вечером, когда мы все будем стоять в девятибальных пробках. А он будет проскакивать обратно и хохотать над нами. Вот кто эти мотоциклисты. Нет, это не безумие, отвага. Это расчет. Что еще? Уважение ко времени. И хотя, да, вы правы, немного безумие и отвага. Да, есть немножко такое. Конечно, ну немножко прохладно просто. Так, ленинградка необычайно стоит из Москвы, от Московской кольцевой до Шереметьево, потому что там... Шереметьево. На Волгоградке хуже обычного. От Кузьминок до пересечения с Люблинкой у вас там несколько аварий, поэтому местами скорость падает до 5, а то и до 3 километров в час. Ну и, как водится, Ярославочка перед Енисейской, там все стабильно у нас.
Моторы.
Пока что 2 балла пробки в Москве. Я должен сказать, что плотнее обычного сегодня входили по Кутузе. Кутуза шла прямо вот плотненько-плотненько. Так вот, что уже и ерзать даже не имеет никакого смысла никуда из рядов, потому что все идут примерно в районе 80. Да, и вот, пожалуйста, 2 инициативы. Как я вам и говорил. МВД предложилось снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км в час. История не новая. Мы ее с вами проживали многократно, правильно? Слушали. Депутаты давали свое заключение, что, дескать, рановато пока еще. У нас садов детских и больниц еще не построено достаточно. Чего мы вот инициатива? Давайте там сосредоточимся. Нет, но все-таки замглавы ГИБДД настаивает. Эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях, который готовит правительство и, вероятно, будет обсуждать. Ну хорошо, это будет обсуждаться в Госдуме в следующем году. МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10. Об этом в эфире заявил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин. Цитата. «Поддерживаем идею снижения ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были в районе 10. Ой, где-то важное еще было здесь сейчас. Кузин отметил, в первую очередь, снижение ненаказуемого порога необходимо ввиду того, что большинство ДТП происходит именно из-за превышения скорости участниками дорожного движения. Знаете, я предположу, аккуратно, осторожно, прибегнув всего лишь к помощи одной логики, что ДТП происходит по причине того, что водители автомобилей, попавших в ДТП, в принципе, начали движение. Я не видел ни одного ДТП, когда 2 неподвижно стоящих автомобиля стали бы участниками одного ДТП. Вот 2 автомобиля стоят, и вдруг они в ДТП. Нет, такого не было. Не помню, на моей памяти нет. Поэтому они в принципе начали движение, и по этой причине уже обрекли себя на ДТП. Алло. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Нет.
Этот вопрос, да, много раз поднимался. Островитянова опять залито водой. Лужи просто. 3 градуса вот у меня показывает термометр.
На Островитянова. Видите, там не только проблема со сцеплением с дорожным покрытием, там проблема и с покрытием мобильным. Что-то как-то у вас плавает там. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Александр Самоедов.
Александр, ну вот как Роман. как бы вы завершили эти терзания? Уже хочется как-то пристрелить эти 20 км в час и начинать жить дальше как-то уже. Ну достало, ну, честно. Вот
либо на верхах успокоятся и оставят все как есть, либо сделают нам небольшую проблему, скажем так, снизив нештрафуемый порог, потому что знаки поменяли под возможность ехать плюс 20 везде.
Ну да.
Вот, а я сомневаюсь, что кто-то будет менять знаки, если вдруг этот порог снизят. Вот, Роман, а по поводу двух машин, не двигающихся, но попавших в ДТП, у меня был случай, правда, он там не со мной произошел, а с товарищем из соседнего подъезда, когда он подходил к машине, открывал дверь, и порывом ветра дверь вырвала и шарахнула по соседней машине. Ну, две машины стоят,
это, никто не это видит. Понятно. Нет, но ДТП, это дорожно-транспортное происшествие, это называется повреждение транспортного средства третьими лицами. ДТП – это когда автомобили двигаются. Ну, как бы не буду спорить, как сказал царь-реформатор, прорубивший нам окно в Европу, и небываемое бывает. Конечно, может быть, и бывает что-то так. Но я просто, следуя логике замначальника ГИБДД, просто хочу сказать, что скорость здесь, по большому счету, конечно, имеет значение. Ну, в общем-то, имеет значение сам факт начала движения, потому что автомобили, попадающие в ДТП на скорости 80, и автомобили, попадающие в ДТП на скорости 60, это одни и те же автомобили. Ну, одни и те же. Ну, что здесь говорить? Я снова прочитаю. Необходимо, потому что большинство ДТП происходит именно из-за превышения скорости. Я здесь придираюсь, может быть. У меня такая позиция. Нужно контраргументы здесь выдумывать для того, чтобы мы с разных сторон смотрели на проблему. Ясное дело, что чем медленнее, тем у тебя больше шансов принять комплекс мер по предотвращению ДТП. Его гораздо проще предотвратить. А если уже и не предотвратил, то последствия у него, у этого решения гораздо легче. У ДТП, произошедшего на низких скоростях. Это понятно все. Это тоже логика предельно простая. Я просто хочу спросить, а что взамен? Ну, взамен-то что нам? Потому что должна быть какая-то психологическая пилюля. Вот что-то, какое-то компенсация какая-то должна быть. Потому что вы уж меня простите. Но наши предки так устроили этот город, что мы одна из... очень-очень немногих столиц мира, где у нас основные городские магистрали, имеют по 10 полос в двух направлениях. Ладно, по 8. У нас шоссе. У нас шоссе здесь. Ширина любого практически нашего проспекта в городе. Это ширина хайвея в Штатах среднестатистического. Из Лос-Анджелеса выезжаешь, и вот ты получаешь примерно такое же по ширине. Ну, скажите, пожалуйста, на милость, ну как вы собираетесь мерить наше психологическое ощущение, что мы все-таки фигачим по шоссе, пятиполосному шоссе, где нет светофоров, потому что вы старательно светофоры убираете, настраивая нам эстакады, развязки, чтобы не было светофоров. И при этом хотите стреножить нас скоростями 50 км в час, так как если мы были какой-нибудь заштатный бюргерский городочек в пригородах Франкфурта, где, в общем-то, полтора автомобиля в притирочку проезжают друг другу. Там-то понятно, что можно ставить 50, а в Чехии вовсе в городах 30 км в час. Но у нас в городах хайвеи. Вы это понимаете, товарищи? Как нам внутри себя же стреножить вот это ощущение движения по шоссе? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я просто хотел сказать, что с одной стороны зарплат не поднимает, народ выживает, крутится и так далее. В то же время сдирают народа, я согласен с предыдущим, и это ОПГ против народа, и поэтому надо оставить на покое народ.
Нет, но цели-то благие, но о чем вы говорите, цели благие, выживание нас с вами, потому что мы в год теряем несколько десятков тысяч человек, мы теряем на дорогах в мирное время, нет никакой войны здесь, бомбежек, ничего, они просто берут и гибнут. Тут ведь еще вопрос, вот как мы поступим? С этим со всем богатством. Как мы поступим? Скажите, мы приплюсуем разрешенную скорость, вот это сокращение мы приплюсуем или отминусуем? Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. А взамен лучше бы люки сделали на дорогах, потому что это большая безопасность, чем минус 10 от 20.
Но, тем не менее, давайте подумаем, как мы же сейчас им тоже как бы поручение даем, наказ, завет и все остальное. Вот это когда сократится, а это точно сократится, я думаю, ну не может быть так, чтобы вот столько было разговоров, и они закончились пшиком, эти разговоры. Сократится, ну в смысле скорость.
Сократится.
Тут вопрос только сократится. Когда. Мы как сокращаем, смотрите, вот у нас сейчас 60 и плюс 20, мы едем 80. А это как сократится? Это сократится так, что теперь мы там будем ехать 70, или мы все равно будем ехать 80, просто увеличит максимальную скорость до 70? А ну, зазор
это
сократят.
Вариант, конечно.
А вот вы бы как выбрали?
Давайте такой тогда вариант. Но по Ленинскому невозможно ехать с его начала до МКАДа со скоростью 70 км в час.
В 5 часов утра, когда вообще мигают желтым светофоры, ну, у тебя 5 полос, утра, и ты едешь 50-60, ну зачем?
Ну это для чего? Дико.
Абсолютно точно. Я вот тоже думаю. Тут вопрос только в том, как будет проходить сокращение. Вот этого нештрафуемого зазора. Максимальная будет проходить безболезненным образом. То есть максимальная скорость движения будет увеличена на 10 км в час. А зазор сокращен тоже на 10. И тогда для нас, по сути, мало что изменится. Как ехали 80, так и будем ехать 80. Но только превышая теперь уже на 10 км в час. А не на 20 км в час. Или наоборот. Значит, сокращается. И тогда не потребуется, внутренне себя перестраивать. Или наоборот, скорость разрешенная максимально остается прежней, 60. Но теперь нужно ехать не 60, а 70. И тогда придется как-то себя под это подгонять. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Говорите, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Говорите. По-моему, на мое мнение, вот идет такое... грабеж народа под благовидным предлогом. То есть как ставятся камеры, переход 60 на 40, непонятно почему. Полоса широкая, едешь нормально.
Но на нас смотрят 30 тысяч погибших человек ежегодно. С этим же тоже нужно что-то делать. Это же тоже нужно учитывать.
Ну, да я думаю, что и на 40 можно также въехать. Просто каждый должен за собой смотреть.
Ну, понятно. Хорошо. В общем, ребят, здесь пока что никакой инициативы окончательно не принято. Что говорит господин Кузин, Владимир Кузин, заместитель начальника ГИБДД. Он говорит, поддерживает МВД идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Об этом он заявил накануне. Еще один эффект, я уже об этом говорил, и еще раз нужно, поскольку тема актуализировалась, еще раз нужно это сказать. Я вижу здесь еще неочевидный момент, негативный, вот в этом 20-километровом превышении, зазоре нештрафуемом. Это психологический момент. Вот эти 20 км в час больше необходимого минимума каждый раз позволяют нам переходить черту закона. Черту закона, ну, если мы говорим о КОАП, к примеру. Наверное, как-то можно ходить по ней. Для этого и допуски есть, вот эти плюс 10. По ней можно ходить и с допусками. Но плюс 20 уж слишком нам разрешают быть нарушителями. Психологически мы каждый раз уже оправданы. Даже не сами собой, а государством. Причем в важном вопросе превышения скорости. Причем оправданы аж на 20 км в час. Это большая величина. И это дает нам ощущение ложное, что вот так вот и в других важных параметрах дорожного движения мы тоже можем... брать себе такой большой доступ, вот этот допуск, большой, такой же, как 20 км в час. Мы можем сильно уже почти на красный, а то и вовсе на красный проскакивать, а не просто на желтый. Потому что мы тоже здесь разрешаем себе много зайти за черту. И так по разным пунктам. И вот в этом, мне кажется, основная психологическая негативная вот эта вот проблема этих самых 20 км в час. Надо все-таки сокращать.
Моторы.
7.35, мы продолжаем. 542 250 автомобилей. В начале часа 431 тысяча. Более 100 тысяч за полчаса. Вот такой темп прироста. А вы говорите, стоит там что-то на въезде. Ну а как же ему не стоять с такими темпами? Запретить мобильник за рулем. Лучше из-за него мне дважды в бампер приезжали. Человек без ника направляет нас в еще одну законодательную инициативу. Правда, это австралийская инициатива. Департамент транспорта Нового Южного Уэльса, это в Австралии, объявил об использовании камер с компьютерным зрением для борьбы с водителями, которые пользуются телефонами во время езды. Об этом Associated Press сообщает. тестирование камер, машин, другое направлено на лобовое стекло. В общем, две камеры. Одна снимает номер автомобиля, вторая снимает, что у вас там происходит внутри. Причем она расположена таким хитрым образом, что она как бы сверху, сверху вас снимает, и поэтому даже если ты мобильничек держишь как бы так внизу, там где-то в районе селектора выбора передачи, все равно будет видно, что ты с мобильничком сидишь. 8,5 миллионов проверок было проведено в тестовом режиме и зафиксировано 100 тысяч случаев использования гаджетов за рулем. Штраф в Австралии за использование телефона 344 австралийских доллара или 230 долларов США. Вот к вопросу о том, какими мерами можно побороть негативные факторы, негативные моменты, которые нам не очень нравятся. 230 долларов США за мобильничек, ребят. Это не 500 вам рублей за использование телефона, а 230 долларов. Переводите сами, но как бы вы ни переводили, я думаю, у вас примерно получится в районе 13 тысяч рублей за телефончик. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Я бы вообще ужесточил бы наказание за, скажем, езду. Улучшил бы разметку дурацкую нашу, повесил бы знаки, где надо. Вот, заставил бы людей соблюдать полосность в Москве. То есть очень много тех факторов, которые у нас абсолютно вот безалаберные в Москве. И можно улучшить движение.
Можно. Вот мне вчера, вы знаете, спасибо вам большое. Мне вчера товарищ на... Что это было? Туарег, по-моему. Собирался приехать в бок моего автомобиля. Причем мы шли нормально на скорости уже туда за 80, ближе к 100. А потому что разрешенная была 80 уже на Кутузе. Вот. И в районе Драгомиловского вот этого тоннельчика, вы знаете, там ремонт идет. И если даже ехать в область, одна левая полоса немножко отделена отбойничками. И нанесена временная разметка, которую гражданин в упор не видит. Я не знаю, может быть, он ехал на каком-нибудь удержании полосы в системе, но нет, на Туареге того года никаких систем удержания в полосе, активных причем, которые бы еще подруливали. И на этом основании я хочу обратиться к вам, граждане. Граждане! Ну, в конце концов, научитесь пользоваться жизнью и городом. Красная разметочка, она для того и сделана, красная или желтая, или оранжевая. Привлекать ваше внимание, чтобы. Это временная разметка, которая имеет приоритет над основной белой разметкой. Если вы видите что-то красное размечено, это и есть ваша полоса движения. Да что же это так сложно ехать по полосе, я спрашиваю. Я стараюсь ехать по полосе, потому что у меня справа человек, который видит временную разметку. И я не могу еще правее встраиваться, потому что я в него въеду, и мы едем каждый в своей полосе. А слева в меня собирается въезжать Туарег, я уже вижу прямо все детали и щербинки на лакокрасочном покрытии его автомобиля рядом со своей головой. Вот он едет вот здесь уже. Потому что товарищ упорно пилит по своей белой полосе, которая уже не имеет никакого значения и отношения к движению. Ребята, нельзя быть такими выключенными. Выключенными нельзя. И тут речь вообще, как мне представляется, даже не о мобильном телефоне. Какие-то вы выключены из движения. Да. Я слышал. Вы пытаетесь
объяснить про разницу между разметкой белой и желтой?
Ну, это просто случай из жизни. Вот я рассказываю случай из жизни. Мы не умеем пользоваться элементарными вещами. При этом очень умеем пользоваться телефонами за рулем.
Дело в том, что я вот общаюсь со многими и водителями, и людьми, да. Многие просто тупо не знают этого. Потому что права покупали. И вот нужно безопасность дорожного движения начинать именно с того, что наводить порядок в автошколах и при сдаче экзамена, чтобы человек не мог, вот не зная таких мелочей, чтобы он не мог просто получать права. Это по поводу разметки, по поводу 20 км в час. Я вот все-таки считаю, что таких зазоров вообще быть не должно. Потому что если есть, вот я вчера ехал возле школы 20 км, но если есть зазор 20, то это получается 40, это уже в 2 раза.
В 2 раза, да, на 100% да? Больше, да. Да.
Такого же быть не должно.
Не, не должно. Нет, 20 километров это уже как бы... Вот я же говорю, в 20 километрах в этих это вопрос только в том, как это будет реализовано. Приплюсуется к максимальной скорости десяточка, и для нас ничего не изменится, или уберется эта десяточка. Значит, все, по камерам понятно, да? Вчера мы обсудили с вами, что у нас уже есть камеры, которые штрафуют за непредоставление преимущественного права пешеходам на пешеходном переходе. Сегодня, вот, пожалуйста, пришла новость, откуда не ждали, из Австралии. Там фотофиксация в автоматическом режиме, использование мобильного телефона. Я прекрасно понимаю, что таким образом, как бы я сейчас бросаю вам упрек, вот я же вижу сейчас все ваши звонки, и это получается, что все мы как будто бы немножечко нарушители. Но я предполагаю, что, во-первых, вам помогает набирать номер штурман, ваша длинноногая блондинка, одетая не по погоде легко и показывающая, может быть, даже слишком много ног своих. Вот, а это, во-первых. А во-вторых, я думаю, что ваш телефон все-таки уже сопряжен как-то с автомобилем, и мультимедийная система поддерживает, если даже и не CarPlay, то хотя бы уж как-то соединение телефона, сопряжение с мультимедийкой, чтобы вы могли общаться не по телефону, а по автомобилю, вот, совершать звонки в автомобиле. Как это налажено в Великобритании? Там также стоят датчики, которые фиксируют работу 2G, 3G, 4G, Bluetooth-сигналы, вообще всего. То есть это не визуальное наблюдение, а техническое считывание сигналов в вашем автомобиле. И если электроника понимает, что вы общаетесь по телефону без использования сопряжения телефона с автомобилем, вам предупреждение. Не штраф пока, а только предупреждение. Ну, просто загорается знак такой, где написано, что чик, мобильный телефон нельзя. По Bluetooth можно соединить, тогда общайся. А вот так просто нельзя. Все, это Австралия. Пока что до нас это не докатилось. Мы пойдем дальше.
Моторы.
На минувших выходных удалось, ребята, попробовать новые Volvo. И два слова я об этом сказал. Все, я сейчас хотел бы перейти от сфер общих, общечеловеческих, в масштабах нашего с вами движения, в масштабах наших правил дорожного движения, к проблемам и к вопросам частного характера, а именно к автомобилям. Потому что у каждого в этом вопросе, конечно, свое частное мнение, просто потому что автомобиль у вас свой частный. И сейчас я хотел бы призвать сюда владельцев автомобилей, которые еще до недавнего времени ассоциировались у нас с, ну что ли, с финальной порой жизни человека. Порой, когда ты уже, в общем-то, много всего сделал, спешить тебе некуда, ценности твои неспешные, спокойные, вальяжные, перемещение в автомобиле Volvo. Вот так было недавно, до недавнего времени. Ну, во всяком случае, до появления новой генерации моделей. Сейчас бренд изменился, и, наверное, изменилось ваше отношение к нему, и, наверное, изменились критерии, по которым вы выбираете автомобили, и те критерии, по которым Volvo теперь попадают в круг вашего внимания, когда вы выбираете себе новый автомобиль. Владельцы автомобилей Volvo, скажите, пожалуйста, за какие ценности вы сейчас их покупаете? За какие? Потому что я как был убежден тогда, так я и остаюсь быть убежденным сейчас, что среди этих ценностей то, что позиционирует Volvo как свою миссию, для вас имеет не очень принципиальное значение, а именно безопасность. Ну, безопасность никогда не была для нас приоритетом, потому что это как бы немножечко идет вразрез с менталитетом, с характером, общим характером, не отдельно взятого человека, а нашим общим характером. Ну, вот это вот все, какой русский не любит быстрые езды, а как мы узнали от замначальника ГИБДД, именно это приводит к ДТП, значит, это противоречит безопасности, концепции безопасности, концепции Volvo. Тогда за что вы покупаете эти автомобили? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Есть как раз у нас семейный автомобиль Volvo. В общем-то, за семейность его и купил. Вот.
А какой? XC60 у вас?
XC90? XC60, да. Угу. Супруга на нем большей частью ездит. Машина очень комфортная. Вот очень расслабляющая. Ты на ней можешь ехать расслабленно, получать удовольствие. Хорошая шумоизоляция, хорошее тактильное ощущение, что важно. Я потому что обычно в BMW свои езжу. И вот в Volvo я сажусь, я отдыхаю. И, конечно, когда покупали, рассматривали безопасность, потому что эти сапоги в стандарте, это важно.
Вот, в стандарте.
И много... например, детский пакет, ни у кого такого нету, да, со встроенными бустерами, ну, много вариантов.
Вот эти, середина подушки заднего дивана поднимается, и можно ребенка посадить.
Да, да, вот у меня все знакомые, у кого дети, они когда это видят, они, это вау просто.
Конечно.
И,
не выбрасываешь в багажник классно. Каждый раз бустер этот, а просто убрал кресло опять ровненько, опять поднимаешь.
Да, да. И музыка хорошая всегда у Volvo, да, то есть у них всегда хороший вариант очень хорошего звука.
Но пока что из уникальных черт я услышал City Safety пакет ассистентов безопасности в новейших Volvo, их 12 этих ассистентов уже в базе, и детский пакет. Все остальное присуще, в общем-то, и другим моделям премиального сегмента. Там, тому же X3 или GLC Mercedes.
Ощущения от X3 другие. Он более жесткий, он все-таки более провокационный. Volvo — это комфорт. В нем
Понял. Хорошо, спасибо. Volvo — это комфорт. Расслабляешься. Это как раз... Вот для меня очень пример показательным был, когда коллега у меня в тесте был. Я не помню, какой... S60. Нет, XC60 тоже, но предыдущего поколения. Он пришел и говорит, какой он скучный, какой пустой внутри все. А я думаю, а я только что, вот буквально только что, общаясь с представителями компании, они мне рассказывали, как долго над этим интерьером работали специалисты, в том числе и по безопасности, для того, чтобы создать интерьер лаконичный, интерьер, в котором все было бы на своем месте, красиво, эстетично и не отвлекало вас, чтобы все было так вот... простенько, но со вкусом. А почему простенько? Чтобы не отвлекало. И даже чтобы предупреждения появлялись в какой-то момент, когда они нужны, и исчезали тут же, вот, чтобы ничего не отвлекало вас. Это тоже вопрос безопасности. Так вот, об автомобилях новой генерации S60 и V60 Cross Country. К чему это я все? Я сейчас почитаю вас, владельцы Volvo. Вы пишите пока, говорит МСК-бот, если есть такая возможность. Это телеграм-мессенджер наш. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. V60 Cross Country, S60, потому что седан. Это две модели Volvo, которые выводятся на российский рынок. S60 производится в Южной Каролине на заводе компании Volvo в США. Первый Volvo американской сборки, первая модель, между прочим. Система безопасности City Safety в базе, и это действительно единственный производитель, я думаю, что единственный производитель в мире автомобилей, серийных автомобилей, который устанавливает такое количество систем безопасности уже в базовую комплектацию. Внимание, не путать, производитель, у которого есть такие системы, и производитель, который ставит в базу. Эти все системы и ассистенты есть и у других компаний. Разница лишь в том, что у других вы покупаете их за деньги, а у Volvo вы получаете это все в базе. Что там? Адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение перед препятствием, при движении вперед, при движении назад, система предотвращения выезда на встречную полосу, предупреждение о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах, съезд с дороги, с физической дороги съезд, предотвращение и так далее. Это все City Safety уже в базе. Потом, что у нас, мультимедийная система. Но вообще говорить о Volvo просто. Ты говоришь, ну вот XC90 видел? Или, ну вот XC60 видел? Или, ну вот V90 Cross Country или S90 видел? Ну так вот тот же интерьер. Но только чуть-чуть иные масштабы. Немножечко вот просто масштабы чуть поменьше. А так, ну тот самый планшет. Чрезвычайно расторопный. На мой взгляд, компромиссно удобный. По сравнению с тем, что мы видим в новейших моделях, ну скажем, Audi. Вот эти стеклянные панели. Где много в каких-то подменю и нужно заходить еще какой-то планшет. Планшет Volvo мне кажется гораздо более удобным, просто потому что он интуитивно понятен тебе, просто потому что он очень напоминает обычный планшет яблочный. Расположение иконок, там, вот приложений, все остальное очень напоминает. Ты как бы, ну, это продолжение твоего общения с твоим мобильным устройством, смартфоном или планшетом. Ты садишься вот ровно так же. Все понятно на подменю разложено. Любая активация любого приложения или любого протокола, вплоть до Apple CarPlay, не приводит к тому, что ты становишься оторванным от всего остального меню. Apple CarPlay работает, но половина экрана все равно отводится под основные функции. То есть вот в этом смысле очень продумано. И здесь в S60 все повторяется. S60 переехало поколение и S60, и V60 кросс-кантри на платформу с масштабируемой архитектурой. SPA-тележка, на которой уже построены и XC90, и XC60, и V90 кросс-кантри, и S90. Вообще все новейшие модели построены на этой платформе. И вот теперь S60 тоже новая тележка. Соответственно, все ранее именно из архитектуры платформы недоступные ассистенты, новейшие ассистенты компании Volvo, теперь S60 доступны. Главное, что нужно сказать. На этой неделе уже, это сообщение от 24 сентября, то есть накануне я его получил, это письмо информационное. Значит, на этой неделе когда? Ну, наверное, сегодня, завтра или послезавтра, скорее всего, или в субботу, может быть. Дилеры Volvo Car Russia начнут выдавать автомобили Volvo S60 клиентам, первым сделавшим заказ на новую модель. Новинка станет доступна для прохождения пробного тест-драйва. Не уверен, не покупай. Не катал, не покупай. Можно ехать к дилерам. Ну, сложно сказать, к выходным будет или нет, но в письме указано на этой неделе. Ну, наверное, на этой неделе можно поехать и уже покатать S60. Но, я скажу осторожно, я к S60 сейчас вернусь. Но у меня в этом письме нет информации по доступности V60 кросс-кантри. Вероятно, универсал появится позже. Но, опираясь на свой опыт, потому что в субботу туда, за город, я ехал на V60 кросс-кантри, а обратно по той же, ну, почти по той же дороге, я ехал на S60. И это очень хорошо, что можно было сравнить эти две модели. Тележка одна и та же, модель, по сути, одна и та же, но только две модификации. Универсал и седан. Но совершенно разные впечатления от автомобилей на плохой дороге, на плохой. Вот это важно. Потому что когда дорога хорошая, новые модели Volvo и S60 в частности, почти эталонное управление. Контроль дороги основательно, монолитно, идет прекрасно, обратная связь на руль, все чувствуешь, тормоза очень понятны, все очень хорошо. Подвесочки не слышно, как работает, что там она делает. Все очень хорошо. Но как только асфальт становится плохим, ты понимаешь, что все-таки энергоемкость подвески имеет значение. Важное значение на плохой дороге. И в этом смысле V60 Cross Country, как, впрочем, и предыдущее поколение этой модели, V60 Cross Country, и в предыдущем кузове, предыдущем поколении, для меня Cross Country версия 60-ки была оптимальным вариантом. Прямо оптимальным. Тот же комфорт легкового автомобиля, тот же удобный салончик, удобный багажник, универсал. Но только с клиренсом в 200 мм и энергоемкой подвеской. Вот и здесь тоже. Разница заметная, скажу я вам, по сравнению с S60. Подвеска отрабатывает неровности, плохой асфальт значительно лучше, значительно комфортнее для вас. И гораздо меньше всего неприятного, вибрационного и всего приходит в салон V60. Поэтому, если задача взять наиболее правильную версию 60-ки, я думаю, что есть смысл подождать V60 Cross Country. Ну и тем более, что клиренс, пластиковый обвес, вот это все, ощущение более брутального автомобиля. Ну и, конечно, удобство эксплуатации универсала. Так, теперь о ценах. Ниже приведены рекомендованные розничные цены на все доступные для заказа. У нас два двигателя пока что я вижу. Два бензиновых Т4 и Т5. Т4 это 190 сил, Т5 249. На обычных гражданских скоростях, опять же, опираясь на опыт, полученный в выходные во время теста, V60 Cross Country у меня был Т5 мотор 249 сил, S60 Т4 190. На обычных скоростях в режиме крейсерского движения по городу, такого в режиме трафика, разницы почти не ощущается. Крутящего момента и в Т4 моторе за глаза, тем более, что мотор один и тот же. Но когда речь идет о движении по шоссе, динамичные обгоны, вот это вот по встречечке, ну, там, где разрешено, в смысле, фуру обойти или несколько, Т5 все-таки показывает значительно более интересные и динамичные показатели. По ценам. Стартовая цена S60T4 2 350 000 рублей. 2 350 000 рублей. Я осторожно предположу, что это примерно в сегменте. Но это примерно столько же, сколько нужно будет заплатить за базовую стартовую трешку BMW или за базовый стартовый C-класс Mercedes. Другой вопрос. Уже ужилась у вас в голове мысль, устаканилась как-то, что теперь Volvo вы прикладываете, когда ищете альтернативу, вы прикладываете к Mercedes и BMW, а не к другим моделям, ну, хотя бы какого-то второго дивизиона премиального, типа Lexus там или Infiniti. Устаканилась мысль эта у вас уже в голове? Думаю, что не у всех. 2 350 000. Две комплектации, хорошо упакованные, Inscription и R-Design, это 2 724, 2 750, плюс с мотором Т5, а с Т5, я смотрю, у меня раскладка по ценам идет только с полным приводом. То есть доплата за мотор в 249 сил и полный привод, дайте-ка я посчитаю, 420 тысяч рублей. 420 тысяч рублей за полный привод. И за тот же мотор, но с прошивкой до 249 сил. Ну, хорошо. Вот. Это 2 миллиона 770 стартовая цена с мотором Т5. И хорошая комплектация, R-Design, дерзкий внешний вид, стайлинг. 3 миллиона 170 тысяч рублей за полный привод. И мотор. Что у нас еще здесь? В базовом оснащении информационно-развлекательная система, дисплей, возможность голосового управления, встроенный Wi-Fi роутер, система Volvo OnCall позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля через мобильное приложение. Все, это вот вам, пожалуйста, официальное информационное сообщение от компании Volvo про то, что на этой неделе вы бы лучше не галдели, а побежали бы и сели в этот новый S60. У дилеров появятся автомобили для тест-драйва, а те, кто уже заказали автомобиль, заплатив 30% по предзаказу, на этой неделе должны свои первые тачки получить уже во владение. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Вот управление телефоном первое сделали Volvo, а потом немецкий производитель. Вы как-то вот сравниваете с немецким производителем, но они, мне кажется, недостойны для сравнения с Volvo. У Volvo есть защита позвоночника при ударе сзади. Такой защиты нет ни в одной машине.
Да.
Вы почему-то про безопасность не говорите. И немецкие машины,
ой, ну, вы явно просто не дотягивают. Вы подключились недавно, видно.
Ну, да,
потому что я
по интернету.
Простите, ну, Севчи, я долго говорю.
Явно не является для сравнения. Они просто недостойны, чтобы сравниваться с
Volvo. Все, понял. Нет, я аргумент принимаю. Нет, про безопасность я говорю. Другой вопрос, что Volvo, лично для меня, в моем личном рейтинге, Volvo один из лидеров мировых лидеров в вопросах безопасности автомобиля. Другой вопрос, что мы, насколько мы сами обращаем внимание именно на этот аспект, вот насколько для нас это, в принципе, имеет значение. Я уже неоднократно проводил опросы, и уровень безопасности автомобиля, ну, вообще по-хорошему в тройку, а я думаю, даже в пятерку критериев при выборе автомобиля не входит. Поэтому приходится рассматривать и какие-то другие аспекты, не только безопасность. А то, что касается безопасности, ну, тут безусловно, конечно, Volvo лидер, и с этим даже и спорить сложно.
Моторы в движении.
Было 431 тысяча, а стало 656 тысяч. 656 прямо сейчас тысяч автомобилей на дорогах. В столице 25 700 такси, 22 300 каршеринга. 25, все, смотрите, пятерки. 25 километров в час скорость движения в центр. И снова 45 километров в час скорость движения из центра. Среднестатистическая общая по больнице. В целом, если баллами замерить движение в Москве, этих баллов наберется четверочка.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это Это среда, экватор недели, 25 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ох, лукавите, Макс М13 меня упрекает, или уличает, или обличает, или... Ну, в общем, по поводу стоимости Volvo и конкурентов, Макс, секундочку, я хочу вам сказать, как тот гроссмейстер, у меня в нем Макс, смотрите, посмотрите сюда, у меня, Макс, все ходы записаны, я здесь от себя вообще ничего не придумываю, и чего это я буду лукавить, я вам просто сейчас дам официальные прайсовые цены, и вы сами все увидите, если вы не против. Но для начала я хотел бы поприветствовать тех, кто к нам только что присоединился. Завтра главная еда дня, утверждает наша традиция. Ну а чем отличается наш интеллектуальный аппетит от обычного, пищевого? Ничем. Вот вам, пожалуйста, заряд бодрости, главный на сегодняшний день. Заодно, наконец, сможете почувствовать, понять и оценить работу сабвуфера своего. Потому что не зря же вы его взяли, а так вот, когда треп какого-то чувака там в радио, он-то особо и не работает, и так-то особо и не понимаешь, для чего все это было. А здесь все предельно просто понятно. Если уж хотите как-то обзывать его, ну, их, его, Volvo, обзывайте тогда уж американцам. Чего, китайцам-то, я не пойму. Китайцы просто владеют контрольным пакетом акций компании Volvo, а производят автомобиль в Южной Каролине, США. Тогда уж по науке это должен быть американец, а не китаец, правда же? Ну, так просто, ну, с точки зрения логики географической. Это я Владиславу отвечаю на упрек. 2-300 за китайца. За американца. За американца, дорогой друг. Да, Владислав, у вас все работает нормально. Я вижу ваше сообщение. Читаю их. Рядом со мной едет Форд, и водитель держит пассажирку за коленку. Вроде пока не голосуем еще. Но надо как-то помочь парню, я думаю, устроить голосование какое-то, чтобы его держание за коленку приобрело какой-то смысл для окружающих, правильно? Потому что сейчас это все похоже на харассмент какой-то. Если только это не жена его. А если это жена его, тогда тем более странно, чей это он ее так показательно и публично за коленку схватил. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал радиостанции, где вы получаете все самые свежие новости. Не успели что-то услышать в эфире, в информационном выпуске. Прислушивались, но прослушали. Заходите. Радио говорит МСК. В одно слово латиницей как слышится, так и пишется. Есть там S где-нибудь? Мне очень нравится вот это. S как доллар. МСК. S как доллар. Радио и с точечкой. С большой буквы. По-моему, хорошо было.
Моторы.
Да, возвращаюсь к сообщению, написанному в сердцах. Сообщение большое, много восклицательных знаков. много многоточий, двоеточий, и вообще чувствуется нерв от Максима. Лукавите, в базе, а цена у других нет в базе, и цена ниже. Те были по 5, но большие, а эти сегодня по 3, но маленькие, но те-то по 5, а эти-то по 3, но маленькие. В базе, а цена, у других нет в базе, а цена, продолжает Максим, и так бесконечно. Ладно, хорошо, Максим, давайте сейчас к вопросу цены. На секундочку, я уже думал, что мы все, проехали Вольво и побежим сейчас дальше. Но нет, вы настаиваете. Давайте посмотрим тогда на ценники. Я возьму двух конкурентов, если только вы не против. Mercedes-Benz C-класса и BMW 3-й серии. Вот два конкурента. BMW 3-й серии 318. Это 150-сильный дизель. Нас не интересует, правильно? Правильно, потому что S60 сразу с бензиновым Т4 190 сил будет поставляться. Поэтому справедливее было бы, наверное, на мой взгляд, взять все-таки 184-сильный бензин 320i, 184 силы, монопривод, автоматическая коробка передач. Базовая стоимость BMW 3-й серии 2 520 000 рублей. 2 520 000. Volvo 2350 с пакетом City Safety и тем оборудованием, о котором я уже говорил. BMW пустой. Уж точно совершенно там не будет никаких ассистентов. Хотите понять, а если будут, вот я вам скажу. Простой круиз-контроль туда поставить — это 26 400, а адаптивный круиз-контроль — это 64 000. То есть просто адаптивный набрасывайте, и у вас уже почти 2,6. А это только адаптивный. Я не говорю о всех остальных ассистентах. Ну, просто чтобы было понятно. Дальше, Mercedes. 1,5 литра, ну, 1,6, ладно. 1,6, автомат, 150 сил. Хотя, конечно, не то, чтобы совсем честно, 150 сил. Вот. И 2 350 тысяч. Ровно та же цена, что и у Volvo. Но только это базовый 150-сильный Mercedes C-класс, где тоже никаких ассистентов не будет и в помине. Не говоря уж о пакете ассистентов. А сколько стоит адаптивный круиз у Mercedes? У Mercedes он стоит 56 428. Чуть дешевле, чем у BMW. Но его тоже нужно докупать. Потом, когда вы это все будете докупать, адаптивный круиз, предупреждение столкновений, система автоматического торможения, все остальное, органов движения, у них вот этого торможения, все. И у вас окажется, что ваш Mercedes вот с этим мотором 150 сил, с пакетом ассистентов, ну, цена перевалит точно за 2,6. Просто. А сил 150 по-прежнему. Поэтому я надеюсь, я ответил на вашу претензию, что там лукавство какое-то, еще что-то. Никакого лукавства нет. Ну, это факт, все. Вот мы посмотрели на цены. Это прайсовые цены. Я вам дал, я ничего не придумывал. Прайсовые цены. Так, а если сравнить с Genesis'ом Volvo, Макс Гайда. Макс, это вы сейчас меня врасплох прямо. Вот если с Genesis'ом. Если с Genesis'ом, то тут, в общем, вопрос тонкий. Потому что тонкий. Я бы сказал так, что у Genesis'а есть вот ровно все те же ассистенты, о которых мы говорим сейчас. И они, да, как и у всех остальных, за отдельную плату будут идти. И адаптивный круиз, и автоматическое торможение, и все остальное. Сила Genesis'а в другом. Сила Genesis'а в том, что здесь за вменяемые деньги мы можем просто взять прикольный автомобиль, уже прикольно упакованный, то есть с тем же полным приводом. Я напомню, что первый полноприводный Volvo S60, полноприводный, это 2 миллиона 770 тысяч. А Genesis на 770 тысяч дешевле будет полноприводный и с мотором вот этим же в 240, ну не 9, 247 сил. То есть смысл в том, что с Genesis в принципе можно взять гораздо дешевле, в приличной комплектации. И это будет что-то такое интересненькое, необычное. Но по еще вменяемой цене. По цене таких парней, которые работают как бы на стыке премиального сегмента и масс-маркета. Таких парней, как, там, условно, Mazda 6, допустим. Да? Ну, вот Mazda 6 или Genesis. в некоторых комплектациях они пересекаются по цене. И вот тут, вот в этом смысле, конечно, сила Genesis в другом, но не в этом. Так, Александр Райтер, я читаю вас в Телеграме, думаете, не читаю, а я читаю. Барахло этот планшет на Volvo, чтобы, например, подогрев сиденья включить, нужно тыкать планшет в подменю, отвлекает музыку, скачивает с телефона не по альбому, а всю кучу, не сортирует, неудобно. Не знаю, у меня альбомы нормально раскладывают. Если у вас порядок в Apple Music, если у вас там порядочек, так он в этом же порядочке, по-моему, все и выкладывает. А по остальному не готов спорить. Так, что еще у нас здесь? AXC90 есть третий ряд? Да, AXC90 это семиместный кроссовер, там есть третий ряд. Игорь Маслов, правильно подключились, все верно, зашли, Телеграм, наш бот, мессенджер, говорит МСК-бот, все хорошо. Еду с женой, слушаю программу «Захотели Вольво». Ну так и покупайте. Вспоминаешь, белый кот, черная кошка, кустурицы. Наклевываются дельцы, состав бензина. Так покупай! Ну что ж делать? Ой, извините, может, не все знают. Ну посмотрите, ну что, вы кустурицу, что ли, не уважаете? Смотрите внимательно его. Да, продолжим с Volvo. В смысле, не сейчас, а вообще продолжим с Volvo потом, однажды, когда автомобиль уже появится окончательно и в тест-парке для официального теста, и тогда уж более обстоятельно тест будет такой, не трехчасовой, доехать куда-нибудь за город, а такой вдумчивый, нормальный. А пока что я хочу, пока что страшную весть принес я в твой дом. Надежда, зови детей. УАЗ вернул на завод первую партию «Патриот» с автоматом. Это что-то, я вам скажу, с чем-то, конечно, это новость. И здесь сама новость требует обсуждения. А потом еще и «Патриот» с автоматом тоже, как мне представляется. Да, речь о чем? Речь о том, что свои короткие, спонтанные впечатления о «Патриоте» на автомате, для знакомства с которым на минувшей неделе мы, группа российских журналистов, летала в Баку, в Азербайджан, в Габустан гоняли, там потрясающая природа, абсолютный запредел, какая-то иная планета. И, конечно, запредел у вас «Патриот» на автомате. Ну, да. Это как, я не знаю... Это как к вашему телевизору, но вы-то, наверное, вы, молодое поколение, уже и не знаете, что такие были. Были такие телевизоры с перещелкиванием программ. Знаете, как на стиралке крутилочка вот эта? Тун-тун-тун. С такими звуками они перещелкивались. Это вот как такой телевизор вдруг обрел пульт дистанционного управления. Просто иная планета. Просто совершенно иное качество жизни у тебя образовалось ни с того, ни с сего. Теперь можно действительно заниматься накоплениями жировых отложений, не вставая с дивана вообще в принципе. Теперь водитель «Патриота» может не работать двумя ногами и одной рукой, а всего лишь одной ногой работать, и то просто ослабляя давление на педаль тормоза в городской пробке, к примеру. Это просто иное качество жизни. Давайте сначала про новость, про возврат автомобилей. А потом я спрошу вас, ну и что? Вот все эти старания, все эти коллаборации компании «Ульяновский автозавод» и фирмы «Панч» из Бельгии. Вот это вот все. Неужто мимо вас вот так вот и пройдет? Ну вот неужто это все вообще в принципе не про вас? И вы ни разу в жизни хотя бы однажды не задумывались о том, чтобы стать владельцем «Патриота»? Это прямо тянет на голосование, я считаю. Но через минуту. Компания «УАЗ» вернула на завод первую партию «Патриотов» с автоматической коробкой передач, но не из-за массового дефекта, а в связи с тем, что эти внедорожники не предназначались для продажи в принципе. Это были такие специальные внедорожники, которые специально были сделаны для того, чтобы потом специально вернуть их на завод. Судьба их такая была. Это как вот, ну, все равно, что корова на молочной ферме. Судьба ее примерно понятна. и чем все закончится. Вот это вот у вас «Патриот» был из этой серии. Никаких массовых дефектов нет. Это не отзывная компания. Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, пояснили в компании. Я хочу обратить ваше внимание на размах производства. Компания УАЗ может позволить себе то, чего не могут позволить другие. Сделать партию просто автомобилей, просто тупо для статической премьеры и для обучения персонала. Ну, и все. Вот шах и мат тебе, Роллс-Ройс Каллинан. Да, значит, пояснили, после чего автомобили вернутся на завод, им будет заменена прошивка, другие технические работы будут проведены. Представитель бренда добавил, что старт продаж новой модификации «Патриота» будет дан в октябре. Товарные автомобили поступят к дилерам без каких-либо дефектов. Честно, здесь должно было быть добавлено. Честно, дефектов не будет. Хотя бы раз в жизни, но вы задумывались о том, чтобы приобрести себе УАЗ «Патриот». Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Проголосуйте. Вот теперь за коленку вашу спутницу можете держать совершенно законно. Дозволяется. Ибо это никакое не приставание, а всего лишь знак. Милая, дескать, голосуй. 134-21-35. Да, раз в жизни, но вы задумывались о том, чтобы стать владельцем УАЗ «Патриот» для разного, для удовольствия, для загорода, для дачи. Просто так, потому что в конце концов, когда увидел, что это стоит сильно до 1 000 000 рублей, а у него и рама, и полный привод, и блокировки, и вот это вот все, и военный заказ на «Патриоты». И в конце концов, живой человек, не олигарх не какой-нибудь, может стать обладателем вот этого еще до 1 000 000 рублей по цене слабо упакованного «Дастера». То вот здесь внутренняя, даже не жаба, а какой-то внутренний распорядитель говорит: брат, надо брать. Вот на такое надо брать. За такие-то деньги, такие-то возможности и потенциал. Вот и вы попадали под обаяние этого, этих возможностей и этого автомобиля. Хотя бы однажды в жизни думали о том, чтобы стать владельцем «Патриота». 134-21-35. Нет, окидывая мысленным взором свою прошлую жизнь, не можете сказать, что хотя бы раз такая мысль вас посещала. 134-21-36, тогда возьмите и проголосуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, но только по-честному, по-честному.
Да, доброе утро, Евгений, Москва.
Евгений.
Я владелец «Патриота» уже, наверное, 5-й год.
Одного и того же или 5-го «Патриота», 5-й,
ну, в смысле? У меня 2 «Патриота» было подряд. Последняя модель 15-го года.
Так.
Я снял заднее сиденье. Эта машина мне служит, машина сарай для рыбалки. У меня там лодка, мотор, удочки, все снасти для всех видов рыбалки. Лето, зима, весна, осень. Все подряд. Я им доволен. Вот у меня за 5 лет эксплуатации с ним вообще проблем не было.
А какой пробег сейчас вот при такой эксплуатации у вас автомобиля?
На первой машине у меня было порядка там 5 тысяч, сейчас, наверное, 1015.
Ну, так ведь это уже навье. Какие проблемы у навья вообще? 15 тысяч километров. Он
для определенных целей и был куплен. То есть это не машина на каждый день кататься.
Скажите, да? Вы допиливали свой «Патриот»? Ну, то есть доделывали? Нет, или вот как нет, есть, так и есть?
Нет, ничего не делал. Ничего не делал, потому что это не нужно. Для этой машины это не нужно.
Вот. А автомат? Вот я спрашиваю, вот эти старания, вот это вот все, автомат, он, как вы расцениваете появление автомат этой трансмиссии?
Нужен. Вот автомат на эту машину не нужен, почему? Потому что если ездить по бездорожью, то автомат там будет лишним. Это 100%. Да, там ручка нужна.
А что тогда нужно? Вот если бы не автомат, ну куда бы направить все ресурсы, которые пущены сейчас на, вот на амалогацию автомата в автомобиле? А что бы вы добавили ему тогда? Вот что ему?
Вы знаете, я бы добавил ему 6-ю передачу.
В механику? Вот автомат 6-диапазонный как раз, видите?
Ну вот у меня пока, да, Петёк, ну вот не хватает на ручке 6-й передачи.
6-я передача.
Чуть-чуть мощи бразду.
Дизелёчек тогда. Даже, скорее, не мощности, а момента бы ему добавить, правильно?
Ну и момента, да. Но говорят наши, я не пробовал, но наши говорят, дизелёчки ругают, поэтому не очень хочется его брать.
Понял. Хорошо, спасибо вам большое. Владелец сразу нескольких патриотов. Видите, автомат как-то не впечатляет перспектива автоматической коробки. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Смирнов, Москва. Сам себе не покупал, но имел опыт дальней поездки на новом УАЗ Патриот. Вот купили новый УАЗик.
Ой, я умоляю вас, не ругайтесь. Ну, вы сейчас начнете ругаться. Ну, в смысле, ну, ругайтесь,
конечно. Не сильно.
Хорошо, давайте.
УАЗ был семейный автомобиль, купили его в семью. Для того, чтобы ездить там на рыбалку туда-сюда и все дела, значит, но как только купили автомобиль, тут же поехали на нем в дальнюю поездку, по-моему, километров за, что-то Астрахань там, ну, я не помню, там, ну, короче, тысячи километров, там, тысячи с чем-то туда и обратно. Владелец с собой взял тетрадь, я ехал за рулем, он записывал все поломки, которые случались с ним, вот, ну, какие-то такие мелкие. Так вот, целый лист формата А4, тетрадка такая, ну, большая, был исписан, там, отказал спидометр, просто перестал показывать по дороге, то есть новый автомобиль. Какие-то такие мелкие вещи, тут что-то затрещало, перестал показывать температуру, перестал показывать спидометр. И вот такие вот мелкие вещи, связанные вот, ну, с какими-то недоработками, да. Потом, через какое-то время, вернулись обратно, сдали его официальному дилеру, они там все что-то там перетряхнули, что-то там сделали. И машина вроде как стала ездить и служить, и, ну, таких сложных вещей с ней не было. То есть ни мотор, ни коробка.
То есть надо было просто напильником доработать его?
Ну, видимо, да. Нужно было просто разобрать и обратно его нормально собрать, все хорошо. Потом, ну, все до тех пор, пока он его не перевернул, все было прекрасно.
Я понял, ладно, хорошо. Сразу туда бы еще впилить и каркас безопасности в таком случае. А почему перевернул? Вот скажите, почему? Всему виной нехилый потенциал автомобиля, потому что автомобиль поступательно, ты сначала осторожничаешь с ним, ты начинаешь с малого преодолевать эти бугорки какие-то, вывесил одно колесо, потом диагоналочка, потом под уклоном, потом через болотце, такой заболоченную местность пробрался, потом на холм, потом еще круче холм, потом в гору каменистую, и ты постоянно как бы пытаешься найти предел, когда же эта холера сдастся, вот когда оно не сможет преодолеть. И вот эти поиски предела приводят к тому, что рано или поздно ты, конечно, переворачиваешь его. Доброе утро. Да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А УАЗиков не было, была Toyota Land Cruiser 70, которая...
Ну, это так, как сказать, УАЗик, с натяжкой. 70 легендарная модель. Где вы? Вы здесь? Да, нет, не получается. Это, извините, это был звонок ошибочный. Да, я остановлю голосование. Смотрите, что у нас получается. Голосование, на мой взгляд, чрезвычайно показательное. Я спросил вас, хотя бы раз в жизни, но вот признайтесь честно, хотя бы раз в жизни... Но вы задумывались, ну, может быть, это было 1 января, и такие мысли у вас посетили. Еще как-то. Но вы задумывались о приобретении УАЗ Патриот. Хотя бы раз в жизни, но такая мысль вас посещала. 57%, ребят. 57%. Ну, разве же мы не трогательные? Ну, разве же мы не зайки? Назовите, в каждом живет любитель чего-то настоящего. Любитель чего-то такого... механического, чего-то механизированного даже, я бы сказал, чего-то сугубого такого, железного, твердого, вот с этим совсем, вот в каждом мальчишке живет вот этот любитель. Смотрите, 57% хотя бы раз в жизни думали о том, чтобы приобрести себе Патриот. Вопрос в другом, так а почему же не позволили, ребят? Счастье-то возможно, так возможно. С этой новой 6L50 французской коробкой Punch автомобиль, значит, будет стоить, стартовая цена 809 900, 935 тысяч, комплектация максимум 1 118 000. Фу, говорить вообще не о чем. Это за настоящий, большой, вместительный, практичный, рамный внедорожник с нехилым, убойным оффроуд потенциалом, да еще и на автомате, ребят, на что вы издеваетесь?
Моторы.
Вот вопросы, точнее упреки аудитории, дескать, все вы выдумщики, фантазеры, и насчет патриота рассказываете несуществующие эмоции. Ну, то есть у вас личного опыта нет никакого, и вы пересказываете пересказанное вам. Вот вам кто-то когда-то рассказал, а вы это все пересказываете. А сколько человек ездили вообще на УАЗе? Андрей Буб спрашивает. Андрей, ну, как минимум здесь есть два человека, которые точно это делали. Это вы и это я. Вот и все. Вот мы можем с вами уже на эту тему размышлять. Но это как минимум просто. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Роман, могу рассказать сам момент покупки УАЗа. Я специально товарища брали для рыбалки. Сначала выбирали, какую машину. У него денег хватило бы и на джип. Угу. Но просто обсудили, что джип это дорого. И он из друзья превратятся во врагов, когда... на велюр положат, сапог грязный, что-то. Я ему сказал, давай купим УАЗик. И вот мы поехали в Ульяновск. И вот заехали...
А ближе чего не было УАЗика? Надо в Ульяновск было ехать?
А мы, там было у нас, нужно было воинские мосты, двигатель, чтобы был сотка, чтобы были высокие сиденья.
Я понял, спецзаказ, в общем, да.
Да. Ну, теперь, получается, приезжаем туда на завод и говорю, вот то-то, то-то надо, мы согласны заплатить деньги. Первый вопрос, а зачем вам воинские мосты? Я говорю, ребят, ну нам по бездорожью, ну эти же хорошо ездят. Я говорю, ну какая вам разница, я плачу деньги, мне поставьте то.
Ну, да.
Ну поскрипели, да, теперь забрали УАЗик, выезжаем, такое ощущение, что не прикручена коробка. Я этому товарищу говорю, а где можно протянуть? Он говорит, а вот сервис сразу возле завода.
Тут же моментально.
Да, заехали, Рома, я поразился. Этот слесарь ни разу не тянул гайку, которая была затянута. Я ему говорю, у тебя, наверное, брат на конвейере. Он тянет те именно гайки, которые не закручены. Он уже знает, что не закручивает. Когда сняли ступицы... Вот у женщины на лице больше крема, чем солидола в ступице было.
Да. Ну, в общем, что характерно, вы остались не очень довольны качеством автомобиля.
Нет, когда за дополнительную сумму они довели, вот как товарищ говорит, до ума,
допилили.
Он был неубиваемый. И сейчас он, товарищ, пользуется с ним на охоту, неубиваемый. Вы знаете, мы ехали по снегу, и под снегом торчал, ну, как бы уголок. И пробили поддон, вытекло масло. Ну что, мы забили чопик, долили масло какое-то с половины соляркой и доехали до дома. Я сомневаюсь, что даже на лонг-крузере, пробив поддон, вы бы могли что-то сделать.
Калашников, я-то думаю, Калашников. Вот такой может только автомат наш и УАЗ Патриот. А, ну, слушайте, тут вопрос ведь целеполагания, правильно? А, в любом случае нужно сказать одно. Живой автомобиль. УАЗ Патриот... Живой автомобиль. Это автомобиль, который... С ним нельзя просто, как вы со своим современным автомобилем, вы общаетесь с ним, как с женщиной легкого поведения. Взял, что надо, и все. И ушел. Заплатил и ушел. Нет, так нельзя. С ним нужно постоянно находиться в общении. С ним нужно думать, что когда ты заглушил автомобиль, то ты не можешь просто так выйти... не взяв с собой ключ, потому что он закроет дверь. Он сам примет решение, он закроет дверь, и ты будешь потом чесать затылок, а как же попасть туда внутрь, ведь там же сумка с документами, и вообще-то хотелось бы попадать туда иногда. Ты там по мультимедичке тоже нужно думать. Управление — это вообще отдельная история, особенно в степях Азербайджана, когда вечером мы шли по побережью вдоль Каспия, Баку, здесь залив. Ветер жуткий, ветер вот со стороны степи туда на море. Такой прям вот сильный ветер. Парусность — потрясающий автомобиль. Я думаю, что если бы мы ближе к пляжу подъехали, то мы могли бы идти по воде спокойно. Такая парусность у него. И ты, ну, он сам по себе такой подвижный. Он требует, чтобы ты рулил им постоянно. Ты не можешь просто так взять и отвлечься от процесса управления патриотом на дороге. Нет, ты можешь это сделать, когда ты идешь в городе и на скоростях в районе 40, 50, 60, ну как в городе идешь. Здесь более-менее нормально. Он выдерживает курсовую устойчивость, ну, что-то он как-то он старается. Правда, крены все равно, конечно, такие драматически эмоциональные. На круговое движение попадаешь и как-то так ух, ох, думаешь, о, хорошо, нормально, не опрокинуться. Вот, ну, тормоза тоже вызывают ощущения какие-то такие смешанные. А потом, когда уже после 80, я прямо вот заметил эту отсечку. После 80 начинается сугубый процесс управления автомобилем. Если раньше ты ехал в городе, ты ехал как в автомобиле, то здесь ты начинаешь управлять им. Ты начинаешь его пилотировать постоянно, каждую секунду, потому что он норовит сюда нырнуть, туда нырнуть. Здесь дорога. Отпускаешь руль, он собирается тут же моментально самостоятельно перестраиваться в соседнюю полосу уходить. И ты не понимаешь, то ли асфальт такой здесь под уклоном, то ли, в принципе, он пытается все время уйти вправо, туда куда-то. Это я к чему? Это я не ругаю его. Это я его хвалю, наоборот. Это живой автомобиль. Автомобиль, который постоянно, постоянно с тобой в неком общении находится, в некой коммуникации. Ты все время что-то с ним постоянно как-то делаешь. Я слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро. Много раз думал о покупке УАЗа и до сих пор думаю, но останавливает только одно. Вот единственное, что не могу простить, маленькая мощность двигателя.
150 сил уже какие побольше.
Какие там 150? Ну, жалко. 150 нет там 150. Это написано, но нет. Мало.
Нет, движка очень-очень не хватает, и даже несмотря на шестую передачу, все равно разгоны. Вот
как это личное поведение можно только с Тойотой.
Да?
Извините.
Ну, да. Не знаю, я вот у меня, ну, спасибо, ну, может быть, просто у меня подготовленные автомобили, в тест приезжают автомобили, которые обслуживают дилеры честно, они занимаются пресс-парком, поэтому у меня такие автомобили, что, ну, сел, поехал, приехал, закрыл, ушел. Пришел, сел, поехал, заехал на заправку, залил топливо. И тут у тебя вопросы только, как часто ты заезжаешь для того, чтобы заливать топливо. Единственный дискомфортный момент — это доливать омывайку и бензин. А так-то вообще, вот, ну, ты не общаешься с автомобилем. Ты общаешься с его мультимедийной системой, там, с какими-то ассистентами. Напрямую с автомобилем, как с чем-то цельным. Ты, в принципе, с современным автомобилем не общаешься вообще. Ну, как-то нет этого. Мы перестали делать маленькие глупости. Мы перестали общаться со своими автомобилями. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я так понимаю, что вот УАЗик — это такая машина, которая всегда ранена, но никогда не убита, да?
И выживет потом все равно.
Ну да, но да, это тот старик, который будет всем, как сосед, знаете, вредный, будет всем всегда портить нервы, но он будет жить и жить. Ты сможешь 100 лет, а он все равно бубнит,
да.
ходит.
Да, вот. Так и
но,
есть.
Но, честно говоря, если бы я был, конечно, помоложе, возможно, у меня и в голове была такая шальная мысль, но меня останавливает то, что была вот такая, думаю, что такое выбрать, чтобы вот было не жалко, вот когда начал там дачку, mm-hmm. да, делать там первую. Mm-hmm. Думаю, чтобы вот такой вот всю ерунду, чтобы возить, вот, и смотрел пикап. Ну, то же самое, но только пикап,
да. Да, ну, Патриот пикап, да.
Да, и потом посмотрел, по тем временам они 800, по-моему, рублей стоили, ну, что-то такое, да, я смотрел. И остановил-то, знаете что, остановил то, что смотрю, там, по-моему, 6-летний поджерик за те же деньги. Сел туда, прокатился и понимаю, что о покупке УАЗа, Патриота, может только вот действительно садомазохист какой-то вот задуматься, на самом деле.
Ну, или Патриот.
Ну, нет, не Патриот. Патриотизм не надо путать с садомазохизмом, на самом деле.
Ну, не знаю, иногда, знаете ли, одно от другого сложно отличить, да. Значит, заканчивая вот это вот все про вас, Патриот, можно сказать, что, во-первых, он не сломался. Как помните эту фотографию? Что эти? Еноты не умерли, им не больно. Они просто спят после обеда, так что все нормально. В вольере еноты. Вот так и здесь. Он не ранен, и он не мертвый. И он не сломался, и поэтому первую партию отзывали не потому, что у него технические проблемы, а потому что эта партия была изготовлена для того, чтобы потом ее вернули на производство. Если мы говорим о первой партии УАЗа на автомате, Патриота на автомате. И самое главное, что нужно понять, Вот это понять, и тогда вам проще гораздо будет воспринимать вообще все его особенности этого автомобиля. Просто нужно понять одно. Это Не автомобиль в широком смысле слова. УАЗ Патриот — это инструмент. Инструмент. Но вы же не предъявляете вопросов каких-то эстетических, там, по стилю, по отделке, еще почему-то к молотку к своему или к топору, который у вас на даче там стоит за сараем. Это просто топор, это просто молоток с гвоздодером. Его задача вовсе не картины писать, не проигрывать вам музыку, не красиво стоять или великолепно лежать. Нет, его задача забивать гвозди. Все целенаправленно просто забивать гвозди. Счастье обладания молотком и гармоничное обладание молотком начнется тогда, когда вы четко поймете, что эта штуковина предназначена для выполнения вполне определенного спектра задач. Используйте его по назначению, и у вас с ним будет абсолютная гармония. Когда вы попытаетесь кушать рульку свиную молотком, здесь начнутся проблемы. Вам будет чрезвычайно неудобно это делать. Поэтому инструмент нужно использовать по назначению. А именно, вот так вот, чтобы за 3 года у него было 15 тысяч пробега. Так, Владислав спрашивает, кого-то заинтересовал Патриот в Азербайджане? Послушайте, всех заинтересовал. Вот каждый человек, попадавший в поле зрения Патриота, когда он стоял, а не когда он мчался, и летел там и на дозвуковых скоростях, и на сверхзвуковых скоростях на Патриоте, наверное, по любым покрытиям неостановим вообще был. Но в тот момент, когда останавливался и выходил из автомобиля, и у людей была возможность в статике увидеть, подходили, смотрели, вообще на Патриот, они же не знали, на нем же не написано, что он с автоматом. То есть сам Патриот как модель вызывал интерес, да, люди подходили, смотрели, вот всюду интересовались. Вот. А когда еще узнавали, что это на автомате, ну совсем, а что за автомат, как это все. Поэтому, да, в общем-то, интерес был, и я думаю, что надо как-то уже ульяновцам думать про азербайджанский рынок.
Моторы. Автопром.
Так, давайте расширим спектр рассматриваемых моделей и посмотрим на весь автомобильный мир, что он нам предлагает, какие новости. А новости здесь в разной степени хорошести. Уже в октябре нынешнего года на заводе PSMA в Калужской области начнется выпуск полноприводных модификаций фургонов Peugeot Expert, Citroën Jumpy, а также пассажирских версий Peugeot Traveler и Citroën Space Tourer. Все получат увеличенный дорожный просвет, будут комплектоваться полным приводом. Все здесь. Вот не буду больше ничего говорить, потому что, мне кажется, сама вот эта новость, она уже самодостаточная. Все. У нас прибывает в полку фургонов, полноприводных фургонов. Другой вопрос, а нужно ли вам это? Ибо вы же планируете исключительно в городе эксплуатировать эти автомобили. Но я думаю, что это не вопрос вообще, а нужно, не нужно. Конечно, нужно. Вот в любом случае, когда автомобилю есть что-то повышающее практичность и универсальность автомобиля, это что-то уже нужно. Все, да, это очень хорошо. Другой вопрос, сколько это будет стоить. Но цены, насколько я понимаю, пока что нет. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы извините, мне радио говорит Москва.
Да, все верно, вы вот в эфире уже у нас, вы прямо в эфир попадаете.
Вы знаете, я хотел вот спросить Романа по поводу покупки нового автомобиля.
А какого?
Хотел совет.
Давайте.
Mazda 9, и мне остается сегодня последний день. Угу. И я бы хотел вот два слова бы уточнить бы по поводу этой автомашины.
CX-9, который, CX-9.
Да.
Угу. А да, что конкретно вас интересует? Стоит, не стоит? На мой взгляд, стоит.
Вы знаете,
стоит.
Я хотя бы расход и характеристики, ну, кратце, стоит ли, не стоит, то, что я меняю автомобиль Land Cruiser 150-й. Ну, по времени уже подошло.
Я понял.
И вот хотел
совет. То есть вы из Прада решили уйти в кроссоверы? А из кроссоверов...
Я ухожу, потому что я 10 лет их эксплуатирую, 10 лет Прада. И вы знаете, ну вот такое сейчас вот сложилось.
Я понял. Хорошо, тогда я вам так скажу. Добро пожаловать в новый дивный мир. В новый дивный мир комфорта, правильного мультимедиа, стиля, отличных материалов, эргономики, удобства, размеров, динамики, руления, вообще всего. Добро пожаловать. Правду вам скажу, что, по расходу, ну, честно говоря, не вспомню. Вот сейчас расход по CX-9, хотелось бы, чтобы было поменьше. По правде, хотелось бы, чтобы он не самый, там, не самый низкий расход в классе. Но, тем не менее, нужно понимать, что, во-первых, все-таки автомобиль едущий, а во-вторых, очень многое зависит от стиля вождения. А я думаю, что ваш стиль вождения после Прадика, это, ну, скорее, спокойный, вдумчивый, сосредоточенный стиль вождения в большей степени, а в меньшей... так какой-то взбалмошный, взъерошенный, ветреный. Поэтому тут с расходом все должно быть хорошо. А в остальном, ну что сказать, классный, современный, актуальный, очень красивый, очень мне нравится. И если бы мне нужно было брать трехрядный, семиместный большой кроссовер для разных случаев жизни, CX-9 был бы в первой тройке железно и... Ну, возможно же, и первым в первой тройке. Все остальные, у меня вопросов ко всем остальным больше. И я здесь могу быть субъективным просто потому, что... Ну, ведь вы знаете, что такое, когда нравится. Иногда это совершенно нелогичное ощущение. Ну, все говорит о том, что есть что-то лучше, а тебе просто нравится. Вот просто нравится, потому что вот прикипел как-то. Твое оно. Возможно, здесь сказалась чудеснейшая поездка на CX-9 из Нью-Йорка в Бостон и обратно, через несколько штатов, через разные дороги, и совпало все, и погода, и дороги, и местность, и автомобиль, и ассистенты, и роскошная навигация на проекционном экране, вот на стекле, то есть когда у тебя навигация настолько подробно разжевывает невероятные развязки, это очень много разветвления большое, и ты четко понимаешь, куда ты едешь, просто глядя на стекло. И такие много-много-много нюансов каких-то маленьких, которые думаешь, ну классно, все, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, открывая дверь, смотреть внутрь на его интерьер. Все хорошо. Вот в этом смысле у меня с ним гармония, с этим автомобилем, поэтому я единственное, что могу сказать, что завидую вам по-хорошему, потому что у меня он случается временно в тесте, а у вас он будет надолго. Вернемся же к автомобильным новостям. Ненадолго, времени осталось не очень много. Мы уже обсудили здесь настоящий, отстаивающий ценности всего механического автомобиль УАЗ Патриот, который все-таки пытается соответствовать времени и обзавелся автоматической коробкой передач. Давайте поговорим еще об одном автомобиле, примерно той же направленности, но этот автомобиль гораздо в большей степени штучка. Такая FIFA, если хотите. Это Suzuki Jimny. Представитель российского офиса Suzuki заявил, что выделенная на нашу страну квота модели Jimny нового поколения составляет 1200 экземпляров. Такое количество автомобилей планируется продать до конца финансового года, до 31 марта 2020 года. Ну, то есть до 31 марта следующего года. 1200 экземпляров Suzuki Jimny. Ребята... Что здесь сказать? Вы, полагаю, уже что-то знаете об этом автомобиле. Если не знаете, ну так я в ближайшем будущем с ним познакомлюсь. Мы все никак не пересечемся с ним. Новинка, с продажи стартовали 1 августа. 127 штук уже продано. Представлен в бензиновом варианте. 1,5 литра, 102 лошадиные силы, 5-ступенчатая механика или 4-диапазонный автомат, что, в общем-то, никого не напрягает. И я не слышу какой-то особой критики. Обаяние автомобиля настолько велико, что мы готовы даже закрывать глаза на такие мелочи. От 1 359 000 до 1 569 000 оценивается этот автомобиль. Suzuki Jimny, я напомню. Ну и мне кажется, что завершить обзор новостей нужно какой-то красивой, богатой, динамичной и стремительной новостью. И есть такая у меня. В период с января по август текущего года российские дилеры компании Lamborghini продали 105 автомобилей, что в 2,8, почти в 3 раза превосходит показатель аналогичного периода 2018 года. Это «Автостат» приводит такие данные. Резкий рост объясняется выходом «Уруса», кроссовера. И нашей любовью кроссовером. Ну, что можно сказать? Красиво жить не... Вообще, много можно сказать чего по этому поводу, но я просто оставлю эту новость здесь. У Lamborghini взрывообразный спрос на автомобили, и это не может не радовать.
Моторы. Движение.
793 тысячи, немного до 800 не дотянули автомобили сейчас в Москве. 21 км в час скорость движения в центр. Если замерить пробки баллами, то этих баллов наберется 5. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.